У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В этой и нескольких последующих передачах мы будем выискивать религиозные моменты в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». А таких в нем, на мой взгляд, предостаточно. Скажу для начала, что роман является своеобразной реминисценцией Фауста Гёте, что не раз отмечалось и до меня. Я же напомню, что и «Мистерия Гёте», в свою очередь, является своеобразной реминисценцией ветхозаветной книги Иова. В особенности сходство с первоисточником бросается в глаза при чтении пролога на небесах. Следует отметить еще, что линию, объединяющую все три произведения, можно выстроить по нисходящей. Книга Иова – это, пользуясь современной терминологией, несомненно, религиозная мистерия с разрешающейся, фактически неразрешимой ничем, кроме божественного промыслительного вмешательства, ситуации посредством очень высокого уровня катарсиса. Фауст – безрелигиозная трагедия, где ситуация разрешается исключительно человеческими усилиями. Точнее даже будет сказать посредством идеологических авторских иллюзий. Портрет Дориана Грея, несколько условный, не лишенный религиозного напряжения, спектакль театра марионеток, выполняющих заложенные кукловодом-автором пародийно-иронические функции. Конечно же, не только первые две главы портрета пародируют пролог на небесах. К счастью, не первые главы книги Иова, как то делает Гёте. Где, кстати, пародийна не только ситуация, пародийны и сами участники. Пародийно выставление художника в качестве бога отца. Пародийный лорд Генри, как новоявленный Мефистофель. Пародийный Дориан, неожиданно для себя возведенный до роли Фауста. О причинах этой не всегда прочитывающейся пародийности следует сказать особо. Иов, как известно, подвергся искушению страданиями и вышел из них с честью. Фауст, возвращенный молодостью и любовью, но также вспыхнувшими с новой силой страстями, которые ранее ему казались побежденными, что привело к гибели его возлюбленной, но и посодействовало возрождению его самого. Дориан же Грей, ввиду его равнодушия к чему бы то ни было, будь то высокое, будь то низкое, ничем, кроме собственной внешности, распаляющей в нем тоже до времени потаенную влюбленность в себя, не интересуется. А прямые свидетельства об этом мы можем найти в тексте романа. Например, как-то раз он, дурашливо подражая нарциссу, поцеловал, вернее, сделал вид, что целует эти нарисованные губы, которые сейчас так зло усмехались ему. Каждое утро он подолгу простаивал перед портретом, любуясь им. Иногда он чувствовал, что почти влюблен в него. Конец цитаты. Но это, как говорится, всего лишь цветочки. Главное – это свойства, присущие в равной мере как Дориану, так и Генри, и имеющие истоки в недрах протестантизма, где собственное «я» стоит в центре мира и не всегда разделяет, чаще всего, конечно, не разделяет это место с Богом. Собственно, к угождению этому «я» и больше услаждению им и призывает Дориана, одинаково равнодушный как к нравственности, так и безнравственности, лорд Генри, фигура, если вдуматься, страшная, и посему угадавший уже при первой их встрече за его красотой нечто большее, чем высоконравственный, но недалекий художник Безил. Вам дана чудесная красота молодости, а молодость – единственное богатство, которое стоит беречь, говорит лорд. «Я этого не думаю», – отвечает Дориан. «Теперь вы, конечно, этого не думаете», – настаивает Генри. «Но когда вы станете безобразным стариком, когда думы избороздят ваш лоб морщинами, а страсти своим губительным огнем иссушат ваши губы, вы поймете это с неумолимой ясностью. Теперь, куда бы вы ни пришли, вы всех пленяете. Но разве так будет всегда? Вы удивительно хороши собой, мистер Грей». Не хмурьтесь, это правда. А красота – один из видов гения, она еще выше гения, ибо не требует понимания. Она – одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет или весна, или отражение в темных водах серебряного щита Луны. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь? О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться. Иные говорят, что красота – это тщета земная. Быть может, но во всяком случае она не так тщетна, как мысль. Для меня красота – чудо из чудес. Только пустые, ограниченные люди не судят по внешности. Подлинная тайна жизни заключена в зримом, а не в сокровенном. Да, мистер Грей, боги к вам милостивы. Но боги скоро отнимают то, что дают. У вас впереди немного лет для жизни настоящей, полной и прекрасной. Минет молодость, а с нею красота. И вот вам вдруг станет ясно, что время побед прошло. Или придется довольствоваться победами столь жалкими, что в сравнении с прошлыми они вам будут казаться горше поражений. Каждый уходящий месяц приближает нас к этому тяжкому будущему. Время ревниво, оно покушается на лилии и розы, которыми одарили вас боги. Щеки ваши пожелтеют и ввалятся, глаза потускнеют. Вы будете страдать ужасно. Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте понапрасну золотые дни, слушая нудных святош. Не пытайтесь исправлять то, что неисправимо. Не отдавайте свою жизнь невеждам, пошлякам и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей эпохи. Живите, живите той чудесной жизнью, что скрыта в вас. Ничего не упускайте, вечно ищите все новых ощущений. Ничего не бойтесь, новый гедонизм – вот что нужно нашему поколению. И вы могли бы стать его зримым символом. Для такого, как вы, нет ничего невозможного. На короткое время мир принадлежит вам. Я с первого взгляда понял, что вы себя еще не знаете. Не знаете, чем вы могли бы быть. Многое в вас меня пленило, и я почувствовал, что должен помочь вам познать самого себя. Я думал, как было бы трагично, если бы эта жизнь пропала даром. Ведь молодость ваша пройдет так быстро. Простые полевые цветы вянут, но опять расцветают. Будущим летом ракитник в июле будет также сверкать золотом, как сейчас. Через месяц зацветет пурпурными цветами ломонос, и каждый год в зеленой ночи его листьев будут загораться все новые пурпурные звезды. А к нам молодость не возвращается, слабеет пульс радости, что бьется так сильно в 20 лет. Дряхлеет тело, угасают чувства. Мы превращаемся в отвратительных марионеток с неотвязными воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость, молодость, в мире нет ничего ей равного. И далее. Дориан Грей слушал с жадным вниманием, широко раскрыв глаза, добавляет далее автор. Веточка сирени выскользнула из его пальцев и упала на гравий. Тотчас подлетела мохнатая пчела, с минуту покружилась над нею, жужжа, потом стала путешествовать по всей кисти, переползая с одной звездочки на другую. Дориан наблюдал с тем неожиданным интересом, с каким мы сосредотачиваем порой внимание на самых незначительных мелочах, когда нам страшно думать о самом важном, или когда нас волнует новое чувство, еще не ясное нам самим, или какая-нибудь страшная мысль осаждает мозг и принуждает нас сдаться. Конец цитаты. Не случайно очевидно, что знакомство лорда с Дорианом совпадает с завершением портрета Безилом Холлуордом. Вид завершенного портрета дает возможность Грею оценить то, о чем говорит ему новый знакомый эстет. Искусство, что не лишне заметить, выступает здесь едва ли не главным средством искушения. И не только. Портрет хранит тайну его жизни и может всем ее поведать, читаем мы сотни страниц ниже. Портрет научил его любить собственную красоту. Неужели тот же портрет заставит его возненавидеть собственную душу? Конец цитаты. Тема важнейшая, и мы еще не раз будем сосредотачивать на этом внимание. Знаменательно также в приведенном отрывке из второй главы романа, пока еще краем задевшая сознание Дориана мысль, которая позже будет определять весь ход его существования. Жизнь, формируя душу, будет разрушать тело, и это не менее важно, так как далее, как мы узнаем, жизни души герой предпочтет жизнь тела. Собственно, начало этого заложено уже во все той же сцене второй главы, которую мы продолжаем читать. «Как это печально!» – пробормотал вдруг Дориан Грей, все еще не отводя глаз от своего портрета. «Как печально! Я состарюсь, стану противным уродом, а мой портрет будет вечно молод. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский день. И если бы могло быть наоборот, если бы старел этот портрет, а я навсегда оставался молодым, за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы. Душу бы отдал за это. «Тебе, Безил, такой порядок вещей вряд ли понравился бы», – воскликнул лорд Генри со смехом. «Тяжела тогда была бы участь художника». «Да, я горячо протестовал бы против этого», – отозвался Холлуорт. Дориан Грей обернулся и в упор посмотрел на него. «О, Безил, в этом я не сомневаюсь. Свое искусство вы любите больше, чем друзей. Я вам не дороже какой-нибудь позеленевшей бронзовой статуэтки». «Нет, пожалуй, ею вы дорожите больше». Удивленный художник смотрел на него во все глаза. Очень странно было слышать такие речи от Дориана. Что это с ним? Он, видимо, был очень раздражен. Лицо его пылало. «Да-да», – продолжал Дориан, – «я вам не так дорог, как ваш серебряный фавн или гермес из слоновой кости. Их вы будете любить всегда. А долго ли вы будете любить меня?» Вероятно, до первой морщинки на моем лице. Я теперь знаю, когда человек теряет красоту, он теряет все. Ваша картина мне это подсказала. Лорд Генри совершенно прав. Молодость – единственное, что ценно в нашей жизни. Когда я замечу, что я старею, я покончу с собой. Холлуорт побледнел и схватил его за руку. «Дориан, Дориан, что вы такое говорите? У меня не было и не будет друга ближе вас». «Что это вы вздумали завидовать каким-то неодушевленным предметам? Да вы прекраснее их всех. Я завидую всему, чья красота бессмертна. Завидую этому портрету, который вы с меня написали. Почему он сохранит то, что мне суждено утратить? Каждое уходящее мгновение отнимает что-то у меня и дарит ему. О, если бы было наоборот, если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас. Зачем вы его написали? Придет время, когда он будет дразнить меня, постоянно насмехаться надо мною». Горячие слезы подступили к глазам Дориана. Он вырвал свою руку из руки Холлуорда и, упав на диван, спрятал лицо в подушке. «Что вы наделали, Генри?» – сказал художник с горечью. Конец цитаты. Кажется, художник так и не понял толком, что только что произошло. А произошло не что иное, как проявившаяся готовность живого, а значит, ежеминутно меняющегося человека, я имею в виду здесь не только внешне, уподобиться мертвой, раз и навсегда застывшей вещи. Но важна все-таки реакция художника, направленная, правда, не в ту сторону, в которую бы следовало. И не менее важна ответная фраза лорда, определяющая суть дела. Это заговорил настоящий Дориан Грей. Вот и все. Эта фраза служит камертоном следующему далее разговору Генри с Дорианом. Читаем. «Я с удовольствием пошел бы с вами в театр, лорд Генри», – промолвил Дориан. «Прекрасно, значит, едем. И вы с нами, Безил?» «Нет, право, не могу. У меня уйма дел». «Ну так мы пойдем вдвоем, вы и я, мистер Грей». «Как я рад». Художник, закусив губу, с чашкой в руке подошел к портрету. «А я останусь с подлинным Дорианом», — сказал он грустно. «Так, по-вашему, это подлинный Дориан?» — спросил Дориан Грей, подходя к нему. «Неужели я в самом деле такой?» «Да, именно такой». «Как это чудесно, Безил! По крайней мере, внешне вы такой, и на портрете всегда таким останетесь», — со вздохом сказал Холлуорт. «А это чего-нибудь достоит». Конец цитаты. «Так где же все-таки настоящий Грей? В этом вопросе я склонен принять сторону лорда. Очевидно, все-таки не на портрете, ведь на нем, как-никак, сказались все-таки душевные пристрастия художника. Это после того, не забудем этого многозначительного обстоятельства, как портрет станет собственностью Дориана, он станет одновременно и отображением его самого». Вернее, привносимых на этот портрет внутренних пороков его обладателя. Потенциально же богоданные свойства, возможность которых предчувствована и запечатлена художником, как мы убедимся впоследствии, не найдут развития со стороны его обладателя. А до этих пор портрет останется неким пустым местом, ничем, кроме внешнего сходства, не наполненным. Пустота эта тоже знаменательна. О ненаполненности, чтоб не сказать пустоте Дориана, о его податливости на влияние извне мы можем прочесть в нескольких местах романа. Говорить с этим мальчиком было все равно, что играть на редкостной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение, на малейшую дрожь смычка. Так описывает Уайльд мысли лорда Генри, продолжение которых представляет известный интерес для верующего человека, ибо далее они обрастают обертонами поистине мефистофельскими. Ведь главная задача дьявола – это заставить человека плясать под свою дуду, овладеть по возможности его волей, чего никогда не делает Бог. «А как это увлекательно – проверять силу своего влияния на другого человека», – размышляет далее Генри. И эти размышления свидетельствуют опять-таки о мелком тщеславии, свойственном демонам, о сходной с греевской пустотелостью, приправленной поверхностным философствованием и довольно пошлого разлива эстетизмом. Правда, пошлость того и другого может увидеть опять-таки только человек верующий. Читаем далее. «Ничто не может с этим сравниться, перелить свою душу в другого, дать ей побыть в нем». Слышать отзвуки собственных мыслей, усиленные музыкой юности и страсти. Передавать другому свой темперамент, как тончайший флюид или своеобразный аромат. Это истинное наслаждение, самая большая радость, быть может, какая дана человеку в наш ограниченный и пошлый век, с его грубо-чувственными утехами и грубо-примитивными стремлениями. К тому же этот мальчик, с которым он по столь счастливой случайности встретился в мастерской Безила, замечательный тип, или во всяком случае из него можно сделать нечто замечательное. У него есть все – обаяние, белоснежная чистота юности и красота. Та красота, какую запечатлели в мраморе древние греки. Из него можно вылепить что угодно, сделать его титаном или игрушкой. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть. И лорд Генри решил, что ему следует стать для Дориана Грея тем, чем Дориан, сам того не зная, стал для художника, создавшего его великолепный портрет. Он попытается покорить Дориана, собственно, он уже наполовину этого достиг, и душа чудесного юноши будет принадлежать ему. Как щедро одарила судьба это дитя любви и смерти. Конец цитаты. Посредством двух последних предложений, которые автор добавляет уже от собственного лица, еще раз подчеркивается мефистофельская природа Генри, равно как и фаустианская роль Дориана. А заодно создается довольно причудливая система соединенных между собой зеркал, имеющих вид треугольного триптиха, и опять-таки пустотелого посередине, в том месте, где должен быть Бог». Но его нет, и ни один персонаж не озабочен его отсутствием и, собственно, наличием отмеченной пустоты. Дориан Грей предстает как отражение Безила. Лорд Генри как его двойник относительно Дориана. Безил же, сам того не подозревая, как отражение лорда Генри в его собственных глазах. А теперь о том, что представляет собой отношение Безила к Дориану. Неужели же простую с оттенком извращенности влюбленность, как могут подумать многие из наших современников, особенно учитывая процесс над самим Уайльдом? Нет, конечно же, это обожествление, причем отмеченное многослойностью. Пиша портрет, он создает икону, которой поклоняется не только он сам, но и, по его мнению, будут поклоняться многие поколения людей. Но в портрете выражены, помимо этого, еще и свойственные не только Безилу представления о цели и смысле жизни, которые выражает уже сам подход художника к его модели, а именно – красота вне морали, вернее, не имеющая к последней никакого отношения, ибо она для Безила, между прочим, очень нравственного самого по себе человека, равно как и ему подобным эстетам, одновременно и средство, и цель. Ибо красота Дориана однозначно не является несовершенным отражением некой высшей красоты, но лишь некой данностью, достойной, на его взгляд, поклонения, как некий не имеющий аналогов феномен. Но если Безил наполняет свой портрет смысловыми токами иконы, то для читателя по мере чтения его творение воспринимается не как портрет какого-то конкретного человека, но как метафорический образ богоданной, постепенно подвергающейся коррозийному греховному воздействию души. Именно этим соображением может быть объясним факт обновления портрета после моментально последовавшей смерти, как следствие прямого покушения на него, его обладателя. Портрет, как изначально богоданный образ, остается таким, каким он был промыслительно задуман и выполнен. Не художником, конечно, но несравненно высшим творцом, ибо исчез тот, кто подвергал его мутации. Также исчезли и страсти, на воздействие которых реагировал богоданный образ. Что же касается мутаций, то они обезображивают не то внешнее, которое смог уловить влюбленный в это внешнее лживое художник, но долженствующую предстать теперь в назидание близким изуродованную телесную оболочку. Осознание Греем лица на портрете как собственной совести возникает в романе не раз. Оно посещает его, например, при виде первых изменений, появившихся после разрыва с Сибиллой Вейн. Портрет хранит тайну его жизни, может всем ее поведать. Человек на портрете смотрел на него с жестокой усмешкой, портившей прекрасное лицо. Золотистые волосы сияли в лучах утреннего солнца. Голубые глаза встречались с глазами живого Дориана. Чувство беспредельной жалости проснулось в сердце Дориана. Жалости не к себе, а к своему портрету. Человек на полотне уже изменился и будет меняться все больше. Потускнеет золото кудрей и сменится сединой. Увянут белые и алые розы юного лица. Каждый грех, совершенный им, Дорианом, будет ложиться пятном на портрет, портя его красоту. Нет-нет, он не станет больше грешить. Будет ли портрет меняться или нет, все равно этот портрет станет как бы его совестью. Надо отныне бороться с искушениями и больше не встречаться с лордом Генри или, по крайней мере, не слушать его опасных, как тонкий яд, речей, которые когда-то в саду Безила Холлуорда впервые пробудили в нем, Дориане, жажду невозможного. Конец цитаты. Чем же может быть это самое невозможное? И возможно ли утолить жажду по нему? Об этом мы будем говорить в следующих передачах.